С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Волнение в Кандапоге, реакция политиков, рост экстремизма среди американских мусульман, памяти Сергея Довлатова, ему исполнилось бы 65 лет. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской культурной и в то же время мемориальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В 65-ю годовщину со дня рождения писателя Сергея Довлатова в театральном центре имени Мейерхольда в Москве состоялись два события, организованные Международным фондом Сергея Довлатова. Издательство «Махаон» представляло книгу журналистских текстов Довлатова, которую он писал в эмиграции для газеты «Новый американец». Театр «Практика» устроил вечер по прозе Довлатова с участием известных актеров, а также друзей и коллег Довлатова, среди которых был и наш коллега Петр Вайль. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Неизданного Довлатова теперь почти не осталось, сказали, представляя книгу «Речь без повода» или колонки редактора, вдова Довлатова Елена и его дочь Екатерина, глава фонда Довлатова. В течение 2 лет, с 1980 по 1982 год, Сергей Довлатов был главным редактором газеты «Новый американец» в Нью-Йорке. Веселый, независимый и от советских, и от антисоветских предрассудков. Из многих газетных текстов потом родились довлатовские рассказы. Трудность работы над книгой была в том, что в наличии остался всего один экземпляр подшивки газеты, говорят Екатерина Довлатова и Елена Довлатова.
Полная подборка «Нового американца» находится у нас дома в Нью-Йорке. Папа просил ее не выносить из дома. То есть мне нужно было лететь в Нью-Йорк, сканировать рисунки, тексты. Страницы обветшали, то есть бумага хрупкая. И не хотелось это никак испортить. Привозить их сюда и увозить обратно я бы ни в коем случае не рискнула. Мало ли что. У нас одна только подборка, у нас нет второй.
Одна подборка «Нового американца» хранится, представьте себе, в Японии. Потому что выпускник Ейля, вот японский переводчик, Довлатова, он в момент выхода «Нового американца», возникновения новой вот этой прессы, что ли, российской в Нью-Йорке, он учился в Гарварде и, закончив, увез с собой вот все эти подборки.
О работе в газете «Новый американец» вспоминают Елена и Екатерина Довлатовы.
Просто было весело. Мне нравилось туда приезжать. И я с удовольствием раз в неделю появлялась в редакции и особенно любила летучки. Там всегда все происходило с юмором и со смехом. Очень часто, конечно, разговоры шли о том, где достать денег, как выжить, потому что не всегда не хватало, никто не умел вести дела. Но, тем не менее, даже это как-то обсуждалось с весельем.
Эти 2 года, которые я провела за работой в «Новом американце», я приезжала туда, в отличие от многих, каждый божий день и сидела за машинкой и набирала, довольно долго набирала тексты. Мне долго нужно было добираться до места работы и точно так же, примерно столько же времени, добираться домой обратно. Естественно, я помню тот период, который сопутствовал возникновению этой газеты. Я, собственно говоря, об этом коротко, но все-таки написала. В этой книжке действительно есть какое-то количество совершенно незнакомых текстов, которые еще никогда нигде не появлялись. То есть, если вы захотите что-то узнать о жизни этой газеты, то вы можете прочитать в этой книге. Этим действительно эта самая книга отличается уже от того, что вам было известно. Собственно говоря, из-за этого идея издать такую книгу и возникла. Хотелось бы как-то полнее представить вот этот самый важный период, вот эти самые 2,5 года работы Довлатова в этой газете, которые, кстати, завершились и личным достижением. К концу его работы в «Новом американце» наша семья пополнилась американским гражданином по имени Николас, сыном.
9 рассказов Довлатова в 80-е годы были напечатаны в журнале «Нью-Йоркер». Публикация даже одного рассказа означала большой успех и не только для русского, но и для американского писателя. О соответствии оригинала переводу говорят Екатерина Довлатова и Елена Довлатова.
Переводы очень хорошие, у них похожая музыкальность, только ритмика другая порой, хотя иногда она выдерживается. Но, естественно, те вещи, которые внес папа, то есть каждое слово начинается с разной буквы, конечно же, в английском не повторить. И какие-то реалии, естественно, советской жизни тоже не перевести. То есть они теряются. Но очень много из юмора переводится. То есть, конечно, это не Довлатов, но какое-то ощущение, чувство родных текстов я все равно испытываю, читая по-английски.
Я однажды присутствовала на мероприятии, которое устраивает американские издатели. На этот раз оно было посвящено русской литературе. Оно называлось «Санкт-Петербург» даже. В числе авторов, тексты которых читались американскими же авторами, не актерами, были Набоков, Бродский, Тэффи и Довлатов. И я должна сказать, что с огромным уважением и почтением относились люди к текстам Набокова, но смеялись люди животным смехом именно над текстами, произнесенными по-английски, английский перевод, именно текстами Довлатова.
В Америке Сергей Довлатов получил настоящее литературное признание. С этим утверждением близких писателя трудно не согласиться. Удивителен и странен был возникший на пресс-конференции вопрос, насколько Довлатов нужен современной России. Несколько месяцев назад я была очевидцем того, как на конференции под названием «Средства массовой информации и нравственность» Сергей Довлатов был признан кем-то вроде автора морального катехизиса современного российского журналиста. Довлатова, как часть современной русской театральной культуры, на сцене театрального центра Мирхольда показывали режиссер Эдуард Бояков и актеры, читавшие отрывки из довлатовской прозы. Александр Филипенко в паре с Ингеборгой Дабкунайте представляет финал. Он автобиографичен. Герой после отъезда в Америку жены и дочери.
Я укрылся с головой за тих, в ногах у меня копошились таинственные гибкие гады, по одеялу строя маршировали цифры и буквы. Времена из них составлялись короткие предложения. Однажды я прочел: непоправимо только смерть.
И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это. Я знал, что это Таня. Знал все. Я поднял трубку. Из хаоса выпал спокойный Танин голос. Привет, мы в Австрии. У нас все хорошо. Ты выпил?
Я рассердился. За кого ты меня понимаешь?
Нас встретили, тут много знакомых, дети откланиваются.
Я стоял босой у телефона и молчал. За окном прокатал перфоратор, в зеркале отражалось старое пальто. Я только спросил. Мы еще встретимся?
Да, если ты нас любишь.
Я даже не спросил, где. Где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю? Потому что рай и есть место встречи. Место встречи, больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека.
Читать продолжали, выходя на сцену, реальные герои довлатовских рассказов. Последние слова в спектакле произносила Елена Довлатова.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане пятые сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. В карельском городе Кандапога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей, которые пытались поджечь ресторан «Чайка». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек. Одна из главных тем – репортаж из Венеции, где проходит ежегодный кинофестиваль. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим нашу программу телевизионной темы. Мы уже неоднократно говорили и в рамках информационной программы «Время свободы», и в рамках других программ «Радио Свобода» о начале нового телевизионного сезона в России. Цикл бесед на эту тему завершает моя коллега Анна Качкаева, которая в эфире «Свободы» беседовала с ведущей программы «Неделя» РЕН-ТВ Марианной Максимовской и обозревателем «Новой газеты» Натальей Ростовой. Обсуждались изменения на РЕН-ТВ, ситуация с общественно-политическим вещанием в стране и то, какой политический язык будет востребован в новом телевизионном сезоне.
Что радует, то что после ухода Лесневских на канале все-таки остались кое-какие профессиональные люди, которые, я надеюсь, постараются притворить планы свои в жизнь. Программа «Риана» увеличивается. Я надеюсь просто на то, что новое руководство канала не собирается менять программную политику. Но они ориентируются более на мужскую аудиторию, как я поняла. На молодую мужскую.
А зачем тогда на этом канале сохранены новости? Их можно было бы закрыть, эти новости, никто бы, честно говоря, не заметил.
Мне кажется, что это дань истории нового руководства.
Дело в том, что у РЕН-ТВ есть сетевые партнеры. Нашим сетевым партнерам выгодно и удобно именно то, что на канале РЕН-ТВ есть новости. Во-первых, они совмещаются со своими местными городскими новостями, а потом наличие на нашем канале новостей вообще информационно-общественного вещания просто отличает канал РЕН-ТВ от СТС, ТНТ, там, Домашнего, там, и многих других. Потому что не будь у нас новостей, ну, все бы сетевые партнеры перешли бы спокойно к тому же СТС.
Я так поняла, что люди не очень понимают, что такое канал РЕН-ТВ, различают, что там есть новости от других, а особых таких атрибутов больше не называют.
Марьяна, а тогда скажите, может быть, именно с этим связано, что у вас остался такой политическо-развлекательно-просветительский журнал?
Так по мне, вообще таких журналов должно быть много. И у нас, и можно еще, и ток-шоу, мне кажется, необходимо нашему каналу. Большое ток-шоу, настоящее, политическое, там, общественно-политическое. Что произошло за последнее время? Сейчас вот провели последние опросы. Большинство опрошенных говорят, телевидение, я хочу от него только развлечений. Теперь стало не стыдно самому признаться в том, что ты включаешь телевизор не для того, чтобы что-то узнать, потом подумать, проанализировать, там, рассказать другу. Да? Нет, я включаю только, чтобы развлечься. Понимаете, в чем вот такие грабли, на которые наступило вот все наше телевидение, а выборы на носу? Так как использовать? Могут же посмотреть и сделать ровно наоборот. Вот ведь в чем опасность на самом деле.
Как не относись там к Ельцину, танцующему, бьющему по горшкам, надо же будет и летающему Путину на самолету. И его же надо будет в какой-то и всех их в контекст новых,
конечно,
персонажей вводить.
Конечно,
да, с детьми,
да.
С лодками.
Так что
там,
теперь
я не знаю,
помещать в аншлаг, понимаете, всех политических деятелей? Или заставить их танцевать на льду, подобрать им олимпийских чемпионов и запустить там на каток? То есть как теперь воздействовать на аудиторию, если ее вот довели до такого... Да, потом опросы, что телевидение по степени доверия просто на последнем месте у аудитории. Так что это за такой электоральный ресурс, который хромает на все свои ноги, наши электронные
СМИ? Мне кажется, просто в этом контексте совершеннейшей приметой времени, еще не начавшееся сниматься, шоу, которое должен вести Леонид Парфенов.
Ну вот у меня есть прогноз. Либо просто власти плюнут и вот оставят телевидение вот с таким количеством серьезных там общественно-политических программ, как есть сейчас, и тогда у нас действительно будет банановая республика, и будет преемник, и это может быть кто угодно, хоть лабрадор Кони. Либо власть, как сейчас власть сама стала выстраивать оппозицию в стране, слушайте, ну это правда, ну где это видно, ну в какой стране власть бедная ночами не спит и организовывает в стране оппозицию. Мы опять Россия, родина слонов, понимаете, такого больше нет нигде.
И опять ноги Суркова.
Да уже ладно, какие, неважно уже чьи ноги, но главное, что они этим страшно озабочены. И вот если у нас власть начнет заниматься созданием новых серьезных общественно-политических программ на телевидении в том числе, это будет означать, что видимость у нас будут соблюдать, у нас будет своя суверенная демократия. Ну, вот такая у нас, да, очень суверенная, но демократия.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с Марианной Максимовской и Натальей Ростовой. А мы возвращаемся к главной российской теме последних дней. Речь пойдет о волнениях в карельском городе Кондопога. Здесь вновь совершена попытка поджога ресторана «Чайка». Злоумышленники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Правоохранительные органы задержали 13 человек. Напомню, именно здесь, в этом ресторане, в ночь на 30 августа произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Чечни. В результате 2 человека были убиты, 3 находятся в тяжелом состоянии. состояние в реанимации, а позже произошли волнения в этом городе и был разгромлен ряд торговых объектов, принадлежавших выходцам с Кавказа. В Карелию в ближайшее время приедут представители общественной палаты, чтобы на месте разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. О ситуации в Карелии обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседовал с местным политиком Александром Чажингиным.
Какова все-таки подоплека событий в Кандапоге? Есть ли здесь борьба экономическая, борьба кланов?
Безусловно, есть экономическая борьба кланов, есть и составляющая национальная. Речь идет о столкновении южных диаспор, которые контролируют рыночную торговлю и ресторанный бизнес в городе Кондапоге с местными предпринимателями. Когда-то, давным-давно, еще в 90-е годы, ресторан «Чайка», один из крупнейших ресторанов в городе Кондапоге на тот момент, был передан, естественно, без конкурса, в долгосрочную аренду одному из предпринимателей. И именно этот ресторан «Чайка» стал притчей во языце в городе Кондапоге. Он стал местом сбора различного рода криминальных элементов, которые неоднократно там устраивали драки, в том числе со стрельбой и так далее. И все это закончилось на прошлой неделе убийством двух коренных жителей. И в ответ в городе Кондапоге было, можно сказать, организовано противостояние населения.
А как вы оцениваете деятельность власти?
Конечно, виноваты власти, которые упустили в бесконечной своей череде выборных процессов, изменения начальников среди структур и МВД, и местного самоуправления, в итоге было упущены моменты, когда все это можно было отрегулировать. Сейчас власти пытаются принять достаточно жесткие меры, в том числе специально созданная комиссия по этому конфликту рекомендовала местному самоуправлению города Кондапоге разорвать договор аренды с предпринимателем, который арендует ресторан «Чайка». В том числе они пытаются собственным вмешательством, и не только МВД, но и власти Республики Карелия, помирить стороны, разговаривают как с национальными диаспорами, так и с представителями населения города Кондапоге. Но это уже ловля блох после того, что случилось.
А как вы оцениваете желание Рамзана Кадырова поучаствовать в урегулировании этого конфликта?
Ну, желание такое можно только приветствовать.
Даже послать делегацию от чеченского парламента?
Возможно, но дело в том, что там ведь не только чеченские участники, там представители многих национальностей Кавказских республик. Речь идет о достаточно серьезном, не чисто национальном противостоянии чеченцы, там, русские или чеченцы-карелы, а речь идет о стратегических ошибках, сделанных в регулировании процессов организации экономической жизни республики. На памяти в республике с попытки постройки одним из чеченских представителей гостевого дома прямо на острове Кижи, вместе с святом для Русской Православной Церкви и, в общем, национальной гордыней Республики Карелия. Эти конфликты, они продолжаются достаточно давно, и то, что власти только сейчас похватились и начинают заниматься этими конфликтами, это приходится констатировать.
Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода», беседовал с карельским политиком Александром Чажингиным. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Американские мусульмане предупреждают о террористической угрозе, зреющей внутри страны. Премьера фильма, названного оппонентами провокационным. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лидеры американских мусульманских организаций, стоявшие после терактов 11 сентября на подиумах плечом к плечу с президентом Бушем и убеждавшие американцев, что ислам – мирная религия, что местные мусульмане – американские патриоты, ныне предупреждают своих братьев по вере, что в их рядах могут быть террористы. Рассказывает Киан Рунов.
Речь идет об опасности не внешней, исходящей от иностранных исламистов, а внутренней. Как избавить самих себя от исламистов-фанатиков, готовых совершить теракт против Соединенных Штатов? Об этой проблеме, вызывающей беспокойство среди американских мусульман, рассказал Муктедар Хан, профессор-политолог из университета штата Делавэр и автор книги «Американские мусульмане». По его мнению, мусульмане в Америке осознали всю остроту проблемы после того, как рожденный в Канаде мусульманин тайно помогал властям в раскрытии заговора группы исламистов, готовивших теракты в канадской провинции Онтарио. Осведомитель, имя которого теперь уже не секрет, Мубин Шаикх, объяснил свои действия опасениями, что террористы могут нанести ущерб исламу и мусульманской общине Канады. В Англии местные мусульмане сыграли важную роль в предотвращении терактов с помощью жидких взрывчатых веществ. «Мы хотим показать, что американские мусульмане не чужаки, а такие же американцы и патриоты своей страны, опасающиеся терактов, и что нас не надо бояться и ненавидеть», говорит Салям Аль-Мараяти – директор Лос-Анджелесского мусульманского совета по общественным связям. В 2004 году его организация начала проводить национальную антитеррористическую кампанию, призывая мусульман очистить свои общины от экстремистов, выступить против насилия, осудить терроризм, сотрудничать с правоохранительными органами. Сотни мечети Америки приняли участие в этой кампании. Правозащитная группа «Совет по американо-исламским отношениям» распространила воззвание под лозунгом «Не от имени ислама», в котором осуждался терроризм. Сотни тысяч американских мусульман подписали это воззвание. Один из главных аргументов американских мусульман, противников насильственных действий – равенство и мирная, спокойная жизнь мусульман в Америке. Как говорит имам Мухаммад Нусри, глава исламского общества Центральной Флориды, здесь, в Центральной Флориде, мусульмане огорчены действиями так называемых мусульман в Европе и на Ближнем Востоке. Мы бы хотели, чтобы они посмотрели, как мы живем здесь. Мы знаем, кто наш истинный враг. Это те, кто может приехать из других стран и может попытаться внедриться к нам. Вот из-за кого приходится жить с оглядкой.
Рассказывал Ян Рунов. Насколько серьезную угрозу Соединенным Штатам могут представлять террористы из американской мусульманской общины? Я задал этот вопрос главе Центра изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майклу Раду. Безусловно, такая угроза существует. Я, правда, думаю, что вероятность подобных атак в США гораздо ниже, чем в Европе, по простой причине. Исламских радикалов в Соединенных Штатах пока сравнительно немного. Тем не менее, известно, что с помощью информаторов из мусульманской общины были арестованы несколько человек по обвинению и в подготовке терактов, и в рекрутировании потенциальных террористов. Так что опасность явно растет. А что известно о том, что американские спецслужбы противопоставляют этой угрозе? Методы разные. Например, не так давно глава отделения ФБР в Вашингтоне выступил публично вместе с руководителями местных мусульманских организаций и выразил полное удовлетворение уровнем сотрудничества с ними в выявлении потенциальной угрозы. Но это не образец. Насколько мы знаем, наибольшее внимание спецслужб привлекают выходцы из Йемена и Пакистана. Это наиболее радикализированные группы американских мусульман. В этом случае, насколько известно, власти привлекают и, так сказать, простому мониторингу того, что происходит в их мечетях, и пытаются внедрить в их круги своих людей. Самой большой группой, связанной с Аль-Каидой на территории США, была группа из 60 йеменцев, разоблаченная в штате Нью-Йорк. И эти люди были выявлены с помощью информатора. Информацию о растущих опасениях по поводу радикализации американских мусульман комментировал сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Радо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаюсь к главной новости российской последних двух дней, к ситуации в карельском городе Кандапог, где произошли беспорядки, массовые беспорядки. Сегодня там вновь попытались поджечь ресторан «Чайка». В результате драки, в котором и стала одним из поводов для этих беспорядков. Ситуация и волнение в Кандапоге, их причины и последствия, одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве, не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, важная экологическая тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане 5-е сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате. Некоторые работники авиакомпании не получали денег с сентября прошлого года. Родственники погибших в катастрофе самолета А-310 в Иркутске обратились в суд. Они требуют от авиакомпании «Сибирь» возмещения морального вреда и материала материального ущерба. 9 июля в результате аварии самолета А-310 в аэропорту Иркутска погибли 124 человека. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В апелляционной палате Молдавии сегодня возобновился судебный процесс по делу советника главы РАО ЕС России Валерия Пассата. В январе 2006 года Пассат был приговорен к 10 годам тюрьмы. Он обвинен в злоупотреблениях при продаже истребителей МиГ-29 в США, совершенной им в бытность министром обороны Молдавии. Пассат и его адвокаты считают процесс политически мотивированным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Мы возвращаемся к еще одной чрезвычайно острой и драматичной судебной истории, российской. Я имею в виду так называемое дело рядового Сычева, который, напомню, стал инвалидом после издевательств в Челябинском танковом училище. Сегодня суд заслушал, который проходит в Челябинске, суд заслушал показания главного обвиняемого. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Обвиняемый уже успел сделать заявление о том, что он не признает своей вины по всем вменяемым ему 6 эпизодам насильственных действий. Другие потерпевшие по этому делу, рядовые Александр Сатушкин и Александр Ахмедов, в целом подтвердили показания Севякова, что тот не применял к ним физического насилия. Вот что рассказала Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, о сегодняшнем заседании.
Севяков в туалете Сатушкина в обвинительном заключении есть слово «ударил», но Сатушкин Севяков говорят «толкнул». Севяков объяснил это тем, что вот он просто шел в туалет, а там был очень узкий проход, чтобы ему пройти, ему надо было Сатушкина подвинуть. Поэтому он его легонько так толкнул, и все. Ничего в этом такого ужасного и страшного, как он сказал, нет. А также он заявил, что уважаемый суд, вы же понимаете, что все, в принципе, дерутся. Дерутся играючи.
Потерпевший Ахмедов заявил, что эпизода с ним вообще не было, а также, что он не давал показаний о насилии к нему в прокуратуре, а подписал протокол, предложенный следователем. Вот комментарий Марины Муферт.
Неприятное в этой ситуации то, что я с Ахмедовым общалась буквально в феврале месяце. До начала вот этого всего процесса, да, они приходили к нам с мамой в общежитие медицинское. И этот Ахмедов при разговоре со мной говорил, как там все плохо, как все отвратительно, что их там постоянно бьют, старшие приезжают постоянно, какие-то претензии высказывают. А тут просто они, видимо, договорились с Севяковым, и вот Ахмедов пошел в отказ.
Также сегодня Севяков успел дать показания об отношениях с Андреем Сычевым в сентябре-октябре прошлого года. Севяков обвиняется в том, что неоднократно наносил удары рядовому Сычеву. Подсудимый категорически опроверг предъявленные обвинения, заявив о том, что физического насилия не применял, претензии по поводу ненадлежащего качества уборки помещения не предъявлял, так как не являлся его командиром. Допрос Севякова еще по двум эпизодам, в том числе по инциденту в новогоднюю ночь, в результате которого пострадал Андрей Сычев, возможно, продолжится сегодня после перерыва. Однако не исключено, что суд объявит перерыв до завтра, так как на сегодняшнем заседании отсутствует адвокат одного из обвиняемых, а без нее невозможно рассматривать один из оставшихся эпизодов. Эпизод же касающийся новогодней ночи, когда Севяков заставлял Сычева сидеть на корточках 3 часа, что и повлекло необратимые процессы в сосудах конечностей, адвокаты Севякова попросили рассмотреть в самую последнюю очередь как наиболее сложный. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Стивена Фрирза «Королева» о кризисе, который пережила британская монархия после гибели принцессы Дианы. Критики считают эту картину одним из важнейших претендентов на главный приз фестиваля и отмечают актерскую работу Хелен Миррен, сыгравшей Елизавету II. Среди других претендентов на награды – триллер известного голландского режиссера Пола Верховена «Черная книга» и мелодрама 84-летнего классика французского кинематографа Алена Рене. В Неваде завершился фестиваль контркультуры «Горящий человек». Его участники в 20-й раз собираются в пустыне и готовят экспозицию радикальных художественных объектов. Символом фестиваля является огромная деревянная человеческая фигура, которую сжигают, когда фестиваль подходит к концу. Эта церемония состоялась в субботу вечером. В воскресенье были сожжены и другие объекты – бельгийская вафля, храм света и храм надежды. В этом году в фестивале приняли участие около 40 тысяч человек. Два французских рэпера Типикал и Кэпстер могут предстать перед судом за создание видеоклипа, в котором пропагандируется насилие против полиции. Префект Нанта заявил, что он направил запрос о возможности возбуждения уголовного дела против музыкантов. Рэперы получили грант в размере 700 евро от городского совета для съемок клипа о прошлогодних погромах в пригородах французских городов. Однако, когда выяснилось, что в клипе «Кольт-44» пропагандируется насилие, власти Нанта отказались от поддержки проекта. Представитель Союза полицейских заявил, что в клипе воспеваются погромы, ненависть к полиции, терроризм и изнасилование. Второй уикенд подряд в кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует фильм «Неуязвимый». По предварительным данным, картина о футболисте с Марком Уолбергом в главной роли собрала за последние три дня более 11 миллионов долларов. Общая выручка от продажи билетов на этот фильм за 10 дней проката составила более 34 миллионов.
Дмитрий Волчек, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. В Калининградской области начинается ежегодная акция «Очистим планету от мусора». Главные работы по уборке пляжей пройдут в Зеленоградском районе в 30 километрах от Калининграда, рядом с Куршской косой. Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в сентябре 1993 года жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди из других стран, и теперь в ней участвует около миллиона добровольцев из 100 стран, иногда даже больше, во всех концах земного шара. О том, как акция будет проходить в Калининградской области, моя коллега Марина Катас беседует с сопредседателем группы экозащиты и координатором образовательных проектов Александрой Королевой.
Почему, собственно, в Зеленоградске решили проводить эту акцию?
Вообще-то это традиционно, потому что в Зеленоградске море. Зеленоградский пляж, который густо усеян телами туристов в жаркий день и густо усеян мусором в конце лета. Там настолько много оказывается, что даже еще на 22 апреля на День Земли хватает убираться. Поэтому это вполне традиционно. Но кроме того, сложились так обстоятельства, что в управлении образования появился человек, который был прежде учителем биологии, с нами очень тесно сотрудничал, очень радостно воспринимал всякие новые методы образования и практические в том числе. И, в общем, вместе мусор мы убираем там очень давно. И поэтому теперь мы рассчитываем на то, что это будет не только Зеленоградск, но и Зеленоградский район. То есть 12 школ, какое-то количество детских садов, дом творчества, детский дом и так далее. То есть большое-большое количество детей мы, может быть, сумеем вовлечь вот в эту деятельность.
Фактически это федеральный курорт, который находится поблизости от Калининграда.
Да, и он, конечно, самый популярный для самих жителей Калининграда. Может быть, приезжие больше любят Светлогорск, особенно иностранцы. Ну, в общем-то, и россияне тоже. Он как-то более, может быть, модный, может быть, там больше инфраструктура. В Зеленоградске ее почти никакой нет, зато выходишь из поезда или автобуса, и сразу море.
А какое количество приезжих в среднем вот бывает за сезон?
Думаю, что это на десятки тысяч считается, а то и на сотни. Потому что вот каждый час приходит поезд, он выплевывает по 1000, наверное, народу, а каждые полчаса приходит автобус, в котором 50 человек помещается. И, в общем, вот так вот все лето люди приезжают на море.
И оставляют после себя мусор.
Да, оставляют после себя мусор. С одной стороны, это они такие, в общем, конечно, нехорошие. А с другой стороны, местные власти тоже, в общем, не очень много прикладывают усилий к тому, чтобы было куда положить этот мусор. Потому что все урны, какие только есть, все контейнеры, к середине дня оказываются погребены уже кучей мусора. То есть очевидно, что их просто не хватает. Не говоря уже о том, что стоят они только на набережной, а пляж-то простирается в сторону Курской косы и в противоположную. Ну, в общем, его всего 120 километров. Там уже никто ничего, конечно, не ставит, и никто туда уже не ездит. Туда даже дорог нет. Когда мы в прошлом году аналогичную акцию проводили и даже договорились с муниципалитетом, что будет машина, которая будет вывозить мусор, потому что уже выносить мешки там, когда убираешь за километр 2-3, не совсем ловко на своей спине. Кончилось тем, что машина муниципалитета мусорная увязла в песке, ее выталкивали, тоже было множество веселья. То есть это совсем никак не приспособлено, в общем-то, к отдыху, на самом деле, никак.
Когда проходит акция, что делают участники акции? Ведь действительно, убрать 120 километров пляжа, это, на мой взгляд, непосильная задача.
На самом деле, конечно, 120 километров это всего в Калининградской области, к Зеленоградскому району, конечно, принадлежит немножко поменьше, это 50 километров Курской косы и еще, наверное, километров 10. Не все участки усеяны одинаково густо, наиболее, так сказать, густо усеяны известно. Но помимо того, чтобы просто вывести мусор, мы всегда еще стараемся сделать что-нибудь такое, чтобы это было заметно, понятно, ну и как-то, может быть, немножко стыдно тем, кто имеет отношение к происхождению мусора. Например, в прошлом году мусор был убран, энное количество больших мешков с мусором, с наклеенными на них буквами, так чтобы образовывалось слово «мусор», были притащены к одному из поездов приходящих, а в прошлом году был очень теплый сентябрь. Несмотря на то, что это в сентябре делалось, калининградцы продолжали на море ездить. И все это было принесено на вокзал к моменту прихода поезда. Помимо того, что демонстрировался мусор, раздавались какие-то короткие листовочки, еще раздавались пакеты с просьбой сложить в пакет и вот вынести хотя бы на набережную. Или куда-то унести с собой, не затолкать под куст. Чтобы не получалось так, что когда хочешь какой-то свой мусор закопать в песок, копнешь, а там уже мусор, уже некуда закапывать.
Но и имело воздействие вот эта ваша акция прошлогодняя?
Люди очень радостно разбирали пакеты. А что касается воздействия, это мы в этом году посмотрим. Полезем лазить опять по кустам, которые обрамляют пляж, и посмотрим, меньше стало мусора или нет. Боюсь, что за один раз, конечно, вряд ли. Но все-таки в этом году мы хотели, чтобы была не только уборка мусора, но еще и какие-то взаимоотношения между школьниками, учителями и местной администрацией, и местными жителями, и какие-то, может быть, все-таки разговоры о том, что пора бы и количество контейнеров увеличить, и вывозить мусор, и вообще как-то обустраивать пляж, чтобы на нем, ну, например, стыдно было оставлять мусор. А когда это просто песок и море, и, в общем, больше ничего практически, то как-то никто особенно, наверное, не хочет этим дорожить. Может быть, какие-то штрафы должны быть серьезные. То есть мы хотели в этом году эту акцию сделать более протяженной, неодноразовой, с большим количеством всяких интересных образовательных мероприятий. Для школ Зеленоградского района это образовательное мероприятие. Для природы это прямая работа по уборке мусора. Коснется ли образование и остальных граждан, посмотрим, как получится.
Вот эта вот программа экологического образования для Зеленоградского района осуществляется в рамках международного проекта «Наблюдение за природой Балтики». Угу. И на сегодняшний день в нем принимают участие более 20 тысяч школьников. Это действительно такое большое количество помощников у вас?
А это, собственно говоря, помощники со всех сторон Балтийского моря. Это действительно международный проект. В нем принимают участие Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Санкт-Петербург, Ленинградская область, как область российская, лежащая на Балтийском море, и, соответственно, Калининградская область. А сентябрь-октябрь – традиционное время исследований морского побережья и исследований по другим программам этого проекта. И исследования эти обязательно включают в том числе и уборку мусора, и анализ этого мусора, происхождение этого мусора и обнародование, собственно говоря, результатов. Поэтому получится так, что, в общем, вокруг Балтийского моря в разных местах, примерно одновременно, в сентябре, будут действовать школьники из разных стран.
С экологом Александрой Королевой беседовала моя коллега Марина Катес. В Москве 17 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане пятые сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. Родственники погибших в катастрофе самолета А-310 в Иркутске обратились в суд. Они требуют от авиакомпании «Сибирь» возмещения морального вреда и материального ущерба. В карельском городе Кандапога, где произошли столкновения на национальной почве, привлечены к административной ответственности 13 молодых людей, пытавшихся поджечь ресторан «Чайка». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступени инвестиционной категории соответственно. По мнению агентства, это решение отражает усиление финансовой мощи правительства в результате высоких цен на нефть и успешной управленческой стратегии по выплате долга. Однако эти позитивные факторы, как считает Standard & Poor's, будут балансироваться рисками, угрожающими макроэкономической стабильности, которые могут возникнуть в стране в преддверии парламентских и президентских выборов 2007-2008 годов. До самого высокого рейтинга, по версии этого агентства, еще 6-7 ступеней, говорит глава московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются. И в этом есть своего рода риски.
Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором, различным предприятиям, организациям, банкам, а также гражданам, увеличился в первом полугодии на 17,6% и составил более 7 триллионов 53 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 264 миллиарда долларов. Из общей суммы кредитных вложений более 20% пришлось на долю частных лиц. В ряде регионов России предстоящей зимой будет наблюдаться высокий уровень дефицита электроэнергии, прогнозирует председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Предприятиям отрасли, по его мнению, удастся избежать аварий, однако ограничения потребителей он считает неизбежным.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
По оценке Анатолия Чубайса, нынешняя ситуация в российской электроэнергетике обусловлена затягиванием реформы отрасли, а также отсутствием необходимых ей инвестиций. С этим согласны и независимые эксперты. Вот мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Идет процесс старения фондов, потому что уже много лет энергетики говорят, ну сколько можно? Мы не можем жить без инвестиций. Государство после того, как кончилась советская власть, инвестиций государственных на развитие электроэнергетики не дает. А сделать цены такими, которые позволили бы мобилизовать средства на перевооружение, тоже не дает. И вот так они живут.
Российская судостроительная фирма «Алмаз» планирует заключить с Китаем контракт на поставку 6 судов «Зубр», заявил генеральный директор предприятия Леонид Гробовец, не сообщив других деталей будущей сделки. Корабль «Зубр» общей грузоподъемностью 140 тонн является сейчас самым крупным в мире десантным судном на воздушной подушке. Он способен принимать на борт 3 танка Т-80 или 10 бронетранспортеров БТР-70, а также десантные подразделения. Кроме того, «Зубр» может осуществлять транспортировку мин и постановку минных заграждений. Государственная компания «Российские железные дороги» сохранит льготы на проезд в пригородных поездах для учащихся средних и высших учебных заведений. Как сообщили представители компании, скидка в 50% будет предоставляться с 15 октября по 15 мая школьникам, учащимся кадетских и суворовских училищ, а также студентам учреждений среднего профессионального образования. Для студентов высших учебных заведений льготы на проезд в пригородном сообщении будут действовать с 1 сентября по 15 июня. Плата за смену тарифного плана для абонентов компании «Московская городская телефонная сеть» в перспективе будет равна размеру месячной абонентской платы, которая сейчас составляет 200 рублей, сообщил представитель компании Денис Лобанов. С 1 октября МГТС предложит 3 тарифных плана – с фиксированной, повременной и комбинированной системами оплаты, бесплатно поменять которые абоненты смогут только 1 или 2 раза. О том, как это сделать, рассказывает министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Абонент пишет заявление на телефонный узел, оговаривает с оператором суммы, способы оплаты, заключает договор. Все должно быть прописано в договоре. После этого начинает платить так, как ему удобно. Если абонент не сделал выбор, то он остается на старом способе оплаты, так как он платил и до этого. А если это новая установка телефона, то при установке телефона абонент заключает договор и в рамках своего обсуждения с оператором, как ему лучше сделать, оператор ему должен предложить разные варианты.
Каждый шестой проданный в Соединенных Штатах в августе этого года автомобиль был выпущен японской компанией Toyota. Ее доля на американском рынке составила 16,1%, на 1% меньше, чем у компании Ford Motor, второй на этом рынке, и на 2,5% больше, чем у компании Daimler Chrysler. Лидером остается компания General Motors, продающая в стране каждый четвертый автомобиль. Автомобильный рынок США крупнейший в мире. В 2005 году объем продаж составил 17 миллионов автомобилей, ровно в 10 раз больше, чем было продано в России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, на завтра 26 72. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек, курс на вторник 34 34. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Смерть президента, еще не показанный фильм британского телевидения, провоцирует шумные возмущения в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осень 2007 года. Президент Буш, вышедший из дверей отеля «Шератон» в Чикаго, падает сраженный пулей снайпера. Такова кульминационная сцена фильма «Смерть президента», финансируемого британским телевидением. Его премьера пройдет на фестивале в Торонто. Те, кто видел фильм, говорят, что сцена снята с леденящей кровь реалистичностью. Полное ощущение, что на экране погибает реальный президент Буш. С помощью компьютерного монтажа актеру, играющему его роль, было придано лицо президента. Мало того, атмосфера в кадре сильно напоминает ту, что американцы помнят по телекадрам покушения на президента Рейгана. Все это неизбежно спровоцировало сильные эмоции. «Все это отвратительно», — заявил конгрессмен Питер Кинг, возглавляющий Комитет Конгресса по вопросам внутренней безопасности. «Мы живем в опасное время. Демонстрация фильма станет безответственным шагом. Продюсер и режиссер должны знать, что на их руках будет кровь, если нечто подобное в действительности произойдет». Глава 4-го канала британского телевидения, намеренного показать этот фильм, говорит, что это драматичное произведение, заставляющее людей думать. Я попросил культуролога Бориса Парамонова попытаться отделить факты этой необычной истории от эмоций.
Прежде всего, нужно обратить внимание на ту организацию, в которой сделан фильм. Это одно из подразделений так называемого 4-го канала британского телевидения. С BBC этот канал не связан. Можно, пожалуй, сказать, что организация эта маргинальная, она не делает погоды, не характеризует британское телевидение и тем более кино в целом. Я однажды видел одну работу 4-го канала, показанную в Америке. Это был документальный фильм о молодом Пастернаке с элементами так называемой драматизации. Был найден актер, удивительно похожий на Пастернака в молодости, буквально одно лицо. Он появлялся в нескольких сценах, но без речей. В общем, не актер, а статист. Сам фильм, мне помню, не понравился. В молодости Пастернака был выделен, можно сказать, выпечен сюжет его знакомства с проститутками. Пристрастия 4-го канала стали более или менее ясны. Они любят скандалы и скандальчики. Конечно, это дешевка. Между прочим, люди с этого 4-го канала совсем недавно устроили совсем уж неприличный скандал, можно сказать, провокацию. Во время беседы Тома Круза с журналистами они плеснули ему в лицо водой. Естественно, актер был оскорблен, но вел себя достойно, что не скажешь о молодчиках 4-го канала. Потом сообщалось, что эти люди были уволены. Как бы там ни было, облик этого предприятия вырисовывается не совсем обаятельный.
Да, напомнить о людях, сделавших этот фильм, было не лишним. Однако все-таки, что можно сказать о самом фильме, о его замысле? Как вы считаете,
Правомочен ли такой художественный прием? Невольно приходят в голову мысли о некой провокации.
Глава подразделения 4 канала говорит, что фильм не провокационен, а провокативен. И называет его серьезным произведением, заставляющим задуматься над многими важными событиями нашего времени. Других самооценок от него ждать не приходится. Вообще же сам замысел, прием фильма, может быть подвёрнут к модному нынче жанру альтернативной истории. Этим приемом работают многие серьезные художники. Например, один из виднейших американских современных писателей Филипп Рот написал роман об Америке 40-х годов, когда в ней якобы победил на президентских выборах знаменитый летчик Чарльз Линдберг, известный своими профашистскими симпатиями. Дана картина Соединенных Штатов, в которой установился фашистский строй. Не могу сказать, что для меня это звучит убедительно.
Но все-таки фильм «Смерть президента» — это не рассказ о воображаемом прошлом, а как бы предсказание возможного будущего. В таком контексте, как мне кажется, можно уже и не говорить о достоинствах фильма как таковых, а стоит говорить о социально-политическом подтексте этой истории, особенно если вспомнить о великой впечатляемости американцев и их склонности подражать некоторым образцам. Ведь сходный пример можно вспомнить — фильм Роберта Олтмана «Нэшвилл», в котором популярную исполнительницу песен в стиле кантри убивают во время концерта. А через некоторое время, кажется, через год или полтора, был убит Джон Леннон.
Тут другое. Отношение американцев к поп-звездам — совсем иной сюжет. Это люди чрезвычайно влиятельные и богатые, но в то же время это игрушки толпы. Она их возвеличивает, и она же их при случае, так сказать, низводит с пьедестала. Каприз толпы в отношении своих любимцев, каким бы он ни был этот каприз, это все-таки не политическое заявление. Хочу подчеркнуть еще раз, зная то, что делают на 4 канале и какого сорта люди там работают, я не могу отнестись к их работе с априорным доверием. Так сказать, отказываю им в презумпции невиновности.
О фильме «Смерть президента» говорил культуролог Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим на следующие темы. Прежде всего о программе, точнее о наброске, проекте программы, новой программы «Союза правых сил» и о критике этого проекта со стороны некоторых экспертов. Также мы поговорим о последствиях авиакатастрофы в Иркутске и множество других важных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.